Слово духовника.
Знают ли наши читатели, когда в душе человеческой возникает желание оглянуться на пройденный жизненный путь и по осмыслению его написать о себе? Это бывает в трех случаях. Во-первых, тогда, когда сердце испытывает благодарность Создателю за самый дар жизни и исполняется к нему чувством искренней признательности. Во-вторых, когда человек, увидев над собой руководствующий перст Божий, осознает, что события жизни достаточно значительны и достойны того, чтобы положить их в сокровищницу памяти. А память наша, увы, далеко не совершенна, и потому необходимо взять, если не перо и чернила с бумагой, то хотя бы спутник современного человека, iPad, и записать все, что просится на уста. А в-третьих, книги обыкновенно пишутся с намерением поделиться их содержанием с современниками. И с особенным удовольствием воспоминания пишутся, когда нашего труда ждут нетерпеливые почитатели. Кажется, что поводом для написания этой книги послужили все три указанные мною причины. В Евангелии сказано, что дерево познается по плодам, равное и о качестве вина мы судим, исходя из послевкусия. Внимательно прочитав книгу, я задумался, каково произведенное текстом впечатление. Без сомнения, написана книга очень искренно, более того, в исповедальном духе. А это, согласитесь, всегда располагает читателей в пользу автора. Умение осмыслить свою жизнь и взвесить ее на весах собственной совести, полагаю, потребовало от Светланы немалого мужества и составляет неотъемлемое достоинство художественной автобиографии. Почему? Потому что самым интересным литературным сюжетом является невыдуманная человеческая судьба, рассмотренная под знаком вечности. Это вам не фэнтези. Когда читаешь книгу, создается явственное убеждение, что слышишь живой голос, любимый многими поэтессы, песни-притчи которой давно разошлись по всему русскому миру. Она непринужденно беседует с читателем в присущей ей манере открытости и простоты. Автор намеренно придерживается стиля устной речи, как дышит, как слышит, так и пишет. Слог Светланы понятен и взрослому, и ребенку. Не мудрствуя о композиции паче должного, рассказчица ведет нить повествования, словно пряха, которая сучит нить неспешно, но целеустремленно. Вот почему, взяв книгу в руки, не спешишь отложить ее в сторону, проживая вместе со Светланой день за днем, год за годом ее бытие. Уже много лет мы идем с автором дорогой жизни, и я не перестаю удивляться огромной творческой энергии, которую носит в себе эта хрупкая русская женщина. Она словно боится не успеть, и жить и чувствовать по Пушкину спешит. Ее книга учит дорожить бесценным даром, временем. Умея не думать о секундах свысока, Светлана ловит каждое мгновение, отпущенное ей для молитвы, творчества, служения семье, любимому храму и России. А в книге, как в ее песнях, мгновения останавливаются, кристаллизуются, превращаясь в наше общее достояние. Кому предназначен этот литературный труд? Думаю, он посвящен всем, кто знает и любит русскую артистку, ценит ее творчество и хотел бы из первых уст узнать побольше о Светлане Копыловой. Я бы настоятельно рекомендовал изучить ее биографию тем молодым людям, которые желают славы, хотят стать известными, но о многом не ведают и даже не догадываются. Современная молодежь не всегда понимает, что без труда не выловишь рыбку из пруда, и что лишь стремление служить Богу и людям, дарованным свыше талантом, приводит к подлинному успеху. Книга учит, что уцелеть в мире современного искусства может лишь тот, для кого спасение души отнюдь не образное выражение. И последнее. В этой автобиографии немало страниц посвящено православному духовенству. И не мудрено, ведь Светлана глубоко воцерковленная христианка. Наш благочестивый народ благоговеет пред своими духовными наставниками. Каждый носитель священного сана осенен благодатью Христовой, которая является главным действующим лицом в общении пастыря и его посомых. Эта благодать, зачастую укрывающаяся от самого батюшки, просвещает и назидает верующие сердца. Она сквозит в ответах и наставлениях пастыря, разрешает мысленные недоумения прихожан иногда самым неожиданным образом. Читатели, наверное, знают из Библии, что в иных случаях благодать Божия и ослов заставляла говорить членораздельной речью. Впрочем, в книге воспоминаний немало остросюжетных повествований, из которых видно, что и батюшкам «errare humanum est» свойственно, как людям, ошибаться. А наш автор с его живым темпераментом и контрастным сибирским характером становится тем более дорогим читателю, чем менее скрывает пред ним собственное несовершенство.
Протоиерей Артемий Владимиров, член Союза писателей России. Глава первая. Сарафановская улица. Честно? Вот уж не думала никогда, что буду писать мемуары. Не думала и не собиралась. Однако ж, очень часто в разных городах мне говорили о том, что люди хотят не только слушать мои песни и смотреть видео, но и почитать что-нибудь обо мне. Как? В наше время высоких технологий вы хотите взять в руки книгу из бумаги? И вот вы уже держите ее в руках? Обыкновенную книгу с бумажными страницами. А я считала, что компьютер вытеснил все. И на сайте выложено много разных интервью и воспоминаний о детстве. Этого вполне достаточно для тех, кого интересуют не только мои песни. Ну что же, спрос рождает предложение. Я бы и песни свои не стала записывать, если бы на меня не обрушился поток просьб, настоятельных советов и требований людей, желающих их слушать. Итак, начнем. С чего же? С самого начала, конечно же. С моих воспоминаний о детстве, тех, которые особо ярко запечатлелись в моей памяти. Родилась я в Сибири, в городе, который уютно расположился на берегу самого чистого озера необъятной России, озера Байкал, в старинном Иркутске. Много известных имен вписано в историю города. Глубокую память о себе оставили в Иркутске декабристы. Здесь, в бурной Ангаре, берущей свое начало из Байкала, а не впадающей в него, как это делают все другие реки, обрел свое последнее пристанище знаменитый адмирал Колчак. Памятник ему стоит на берегу Ангары, самой холодной из всех известных рек, рядом со Знаменским монастырем, где покоятся мощи святителя Иннокентия Иркутского, моего небесного покровителя. Святитель является моим небесным покровителем не только потому, что я родилась в Иркутске, но еще и потому, что день моего рождения, 22 февраля, совпадает с днем памяти этого святого. Однако, поскольку я родилась в 2 часа ночи, а в Москве было еще 9 часов вечера, 21 февраля, разница во времени с Иркутском составляет 5 часов, то, переехав в столицу, я стала отмечать свой день рождения именно 21 февраля, хотя в паспорте у меня записано 22. Но вернемся к истокам. Я мало что знаю о своих предках. Не сохранилось наше древо. А то, что известно, лишь маленькие веточки родового дуба. Знаю со слов мамы, а мама со слов прабабушки, только то, что прабабушка моя Марфа Степановна, а я звала ее баба Маня, родилась по дороге из Харькова чуть ли не в телеге. Ее родители сослали в Сибирь. Отец Марфы, Стефан Нестеренко, отчество уже никто не помнит, сначала был приговорен к расстрелу за покушение на царя. Видимо, он участвовал в каком-то заговоре. Его жена Аграфена, будучи беременной моей прабабкой, сумела вымолить у самой государыни помилование, прорвавшись каким-то образом сквозь кордон охраны и упав к ногам императора и его супруги. Поскольку моя прабабка родилась в 1894 году, то императором, по всей видимости, был Александр III, потому что именно этот год был последним годом его правления. Следовательно, императрицей была Мария Федоровна Романова. По дороге в ссылку или где-то уже в Сибири Аграфена тяжело заболела. Стефан души не чаял в жене и не представлял без нее своей жизни. Когда он узнал, что дни ее сочтены, что ложе, на котором она лежит, уже не брачное, но смертный одр, то с горя повесился на яблоне. А судьба распорядилась иначе. Аграфена выздоровела и прожила еще 9 лет. Моя прабабушка Марфа была черной вдовой. Все ее мужья, а их было трое, по очереди умирали. Похоронила она и троих младенцев, они рождались мертвыми, а также двоих взрослых сыновей. Одна бабушка Валя пережила свою мать. Ее отцом был поляк, католик Иван Францевич Харевич. Больше о нем ничего не известно. Но вернемся на Сарафановскую улицу, дом 46, квартира 6, куда я была доставлена из роддома. Мама родила меня аккурат в свой день рождения, но едва не умерла во время родов. Она болела желтухой в очень тяжелой форме, да еще и аллергия на лекарства со всеми вытекающими из этого последствиями. Поэтому меня сразу от мамы отняли. И увидела она свою маленькую дочь только тогда, когда вернулась домой. Бабушки забрали меня раньше, я была вся в язвах, на мне не было живого места. Все детство у меня был страшный диатез, лет до 15 я страдала этим недугом. К тому же с самого рождения я не спала по ночам и орала. Другого слова невозможно подобрать, потому что это был именно ор, слишком громкий для плача или крика, такой, что мама Аля, бабушка Валя и прабабушка Маня дежурили по очереди у моей колыбели. Меня нужно было непременно качать. Если качание хотя бы на минуту прерывалось, я вновь оглашала пространство неуемным ревом, поэтому покоя они не знали ровно год. В свой первый день рождения, на радость соседям, я стала спать по ночам, как все нормальные дети. Не думаю, что мои родные предполагали, что я когда-нибудь буду петь со сцены, хотя с 2 лет у меня были к этому все предпосылки. Я пела все, что слушали в нашем доме. А слушали в основном Высоцкого. И вот я, забравшись на табуретку и прекрасно интонируя и преодолевая коварную для многих детей букву «Р», пою для гостей, если друг оказался вдруг. Здесь вам не равнина, здесь климат иной, идут лавины одна за одной. Я была подвижным ребенком. Как только я встал на ноги, началось сплошное «я сама». Гулять со мной было невозможно. Я все время убегала. Однажды мама едва успела поймать меня возле открытого колодца, к которому я бежала, задрав голову и не видя перед собой опасности. Об отце я умолчу в своем рассказе. Это чужая тайна. Тайна моей мамы. Скажу только, что отчество у меня Вадимовна, а отцом я считаю Сергея. Когда мне было 3-4 годика, я прям страдала не по-детски от того, что у меня нет папы. У всех девочек и мальчиков есть, а у меня нет. И мне хотелось во что бы то ни стало, чтобы у меня он тоже был. Иногда я ставила маму в очень неловкое положение. Допустим, мы идем с ней на речку Ушаковку. У меня спасательный круг под юбочкой, что делает меня похожей на балерину. Мама рядом с модным шиньоном на голове держит меня за руку. И вдруг я вырываюсь, потому что мне очень понравился один дядя. Я подбегаю к нему и с замиранием сердца заглядываю ему в глаза и спрашиваю: «Случайно не вы мой папа?» Мама готова провалиться сквозь землю. А я непредсказуема. Я снова вижу добрый мужской взгляд и тут как тут. «Может, вы мой папа?» Соседки наши очень любили задавать мне вопрос об отце. Им нравилась, видимо, моя реакция. Хотя я не помню, если честно, какой она была. Но прабабушка научила меня, как надо отвечать. Это я запомнила. И однажды, когда кто-то в очередной раз спросил меня, где мой папа, я гордо ответила: «Собаки съели, мухи залегали». Какой у нас был двор? Два деревянных щитовых двухэтажных дома подъездами смотрели друг на друга. С одной стороны двор был окружен кустами буйно цветущей по весне сирени, с другой – тополями, по которым я любила лазить, и развесистыми ивами, в которых мы, дети, обустраивали себе домики, вытаскивая все, что нам давали – тряпки, алюминиевую посуду, кукол. Двор поражал своей чистотой и ухоженностью. Посредине него, рядом с домами, были клумбы с цветами. Особенно мне запомнились Анютины глазки. И, конечно же, скамейки, на которых большую часть своего времени проводили соседки. Там был и столик, по обеим сторонам которого лавочки. Но не помню, чтобы там когда-нибудь пили пиво. Хотя алкоголики в нашем дворе были. В том числе родители моей закадычной подружки Маринки Сазыкиной, которая потом пошла по стопам родителей и слишком рано отправилась на тот свет. Помню Алика Анциферова, с которым мы дружили. Наши окна были напротив. Мы протягивали веревку от одного окна до другого и по ней отправляли друг другу записки. Я очень любила во время дождя высовываться из окна. Когда доски дома намокали, у них появлялся какой-то особенный запах, и я не могла им надышаться. До сих пор он ассоциируется у меня с детством. Я помню, у нас был кот Васька. Серый, очень красивый кот с желтыми глазами, который всегда от меня почему-то убегал, а запрыгивал на колени к бабе Вале. Бабе Вале удавалось всех котов, которые у нас были, приучать к унитазу. По вечерам мы сидели у телевизора, щелкали семечки и смотрели Райкина, «Голубой огонек» или «Кабачок 13 стульев». О боге в нашем доме никогда не говорили. Икон на стенах не было. Однако мои бабушка и прабабушка всегда ходили в платочках, даже дома. А однажды я увидела в комоде среди постельного белья маленького ангелочка, каким украшают воздухи в храмах. Бабушка обычно там прятала от меня конфеты, а я все время их клянчила. В этот раз у нас была в гостях соседка и одновременно подружка бабы Мани, баба Катя. Это был очень подходящий момент для выманивания конфет, потому что при бабе Кате она не откажет, ибо я буду мешать их разговору, а так сразу отстану. И вот, когда бабушка полезла за конфетами в комод, я вдруг увидела этого ангелочка и почему-то стала просить отдать его мне. Она старалась отмахнуться от меня, запрятать его поглубже в ящик, но я не отставала. И тогда баба Катя сказала свое веское слово: «Да отдай ты ей, на что он тебе нужен?» И баба Маня сдалась. Отдала. На что я его только потом не меняла. И на сундучок, и на кулончик, открывающийся сердечко, и на пупсика 20-копеечного. Но потом, слава богу, мне хватало ума выменивать его обратно. И теперь он украшает мой молельный уголок. Помню, я очень хотела скорее пойти в школу. Этим все время спекулировала баба Маня, которая обманным путем заставляла меня пить молоко, обещая, что если только я его выпью, то меня возьмут в школу, чего, конечно же, не происходило. Но я могу понять моих бабушек, которые очень меня любили и заботились обо мне, а я ничего не хотела есть, кроме хлеба с маслом, посыпанного сахаром. Хлеб этот назывался сеянка. Еще очень любила рогалики по 5 копеек. Сейчас таких не делают. Хлеб с маслом заменял мне все. Я могла есть его и дома, и на улице. Особенно на улицу любила выйти с куском. Мы жили очень скромно. Мне-то давали все, что пожелаю. А маме предлагалось на выбор. Либо хлеб с маслом, либо хлеб с сыром. А с сыром и с маслом это уже было слишком жирно. Это потому, что я была самым любимым ребенком. Однажды баба Маня обмолвилась, что любит меня больше всех на свете. Я долго еще приставала к ней и переспрашивала. Больше бабы Вали? Больше Люси? Больше мамы? И на все вопросы получала утвердительный ответ. Больше всех. Еще я очень любила черемуху. Мы никогда с ребятами не дожидались, когда она поспеет. И вот только-только начнет чернеть, как мы уже седлали кусты, которые росли почти в каждом дворе, и обдирали их, пока нас не прогоняли соседи, под чьими окнами мы висели. Рот вязало страшно, глотать было невозможно. Ягоду мы, естественно, не мыли. Рты были черными-причерными. Но это было самое любимое лакомство. Когда мне было 5 лет, к нам в дом пришел мужчина. Пришел с мамой. Он был китайской наружности, невысокого росточка, но мне было совершенно все равно. К тому же я тогда и не разбиралась. И вдруг баба Маня мне на ухо шепчет: «Это твой папа». Что со мной случилось? Я обезумела от радости. Влетела в комнату, где они были с мамой, и закричала звонким голосом: «Вы мой папа!» И бросилась ему на шею. Мама не знала, куда и деваться. А он вдруг сказал: «Да, я твой папа». Так в 5-летнем возрасте я, наконец, обрела папу. Я так его ждала, я так о нем мечтала. Он катал меня с горки, кружил на санках. Он брал меня с собой на завод, где работал фрезеровщиком. Я была счастлива. Я даже хотела взять его фамилию – Ти Мин Чуа. Но потом передумала и осталась Копыловой. Мама тоже брала меня на работу, она была чертежницей. И бабушка, она работала на сейсмологической станции. Но на заводе мне нравилось больше всего. Вообще, я мечтала быть мальчишкой. Я сильно расстраивалась из-за того, что родилась девочкой. Причем мне очень нравилось имя Игорь. Я мечтала о невозможном – быть Игорем. Но иногда мечты сбываются. Однажды мы приехали к родственникам в Ангарск, где пошли отдыхать на природу. Это было рядом с домом, я еще не училась в школе, и тогда у меня была мальчишеская стрижка. Не помню, как так получилось, что мне надо было зачем-то сбегать домой. Дом был виден, заблудиться невозможно. Причем туда я дошла, а вот обратно все-таки заблудилась. Не помню, как я оказалась на улице города. Я увидела огромного жука, из-за него все и произошло. Он так меня заинтересовал, что я начала следить за ним, кружиться вокруг него и потеряла ориентир. Когда поняла, что заблудилась, я запаниковала. У меня, видимо, был взгляд затравленного зверька, потому что на меня обратила внимание женщина. Я ей доверилась и сказала, что потерялась. Она привела меня к себе домой, дала хлеба и молока, которое, кстати, выпила с большим удовольствием, а потом отвела в милицию. Уже смеркалось, мама сходила с ума, меня нигде не было. Родные обзвонили все милицейские пункты, но девочки Светы нигде не было. В одном только пункте сказали: «Нет, у нас есть тут только мальчик такого возраста, а девочки нет. Мальчик Игорь». Мама сразу поняла, что это я, и папа поехал в это отделение. А я сидела там и ела мороженое, которое мне купил милиционер. Но это было еще не все. Потом я выпросила у мамы рубашечку мальчиковую, зелененькую, в клеточку, и шорты. В Ангарске меня никто не знал, как Свету. Я вышла во двор, набежали пацаны, которые играли в войнушку. Вместо оружия в руках у них были бутылки из-под шампуней, наполненные водой с отверстиями в крышках. Ребята спросили, как меня зовут. Не дрогнув ни единым мускулом на лице и не моргнув глазом, я ответила: «Игореха». Это был один из самых счастливых дней в моем детстве. Я носилась, как угорелая, с бутылкой, кричала, стреляла, выдавливая водяные фонтаны на пацанов. А потом меня загнали домой обедать. Я поднялась, и мама ахнула. На мне не было сухого места. Но я не захотела надевать платье. а завернулась в плед и вышла на балкон, потому что внизу пацаны надрывали свои глотки. «Гореха, выходи, Гореха!» И тут мой двоюродный брат Витька кричит им: «Да какой ты Гореха! Это же Светка!» Так я была разоблачена, унижена и сломлена предательством брата. Больше я никогда не называла себя Игорёхой. Я стала Светой, Светланой. И хотя в первом классе меня дразнили «лысая башка, дай пирожка», потому что родители зачем-то перед школой меня обрили наголо. Вообще-то у меня были ужасно путанные волосы, которые я не давала расчесывать. Но мне со временем понравилось быть девочкой.
Возвращаясь из плена, был российский солдатик, больше года в плену. После вуза призывали, как женился на Лене, но не знал, что случайно попадет на войну. После вуза призывали, как женился на Лене, но не знал, что случайно попадет на войну. И теперь, возвращаясь без ноги с костылями, он смотрел, как резвилась рядом с ним молодежь. Молодые ребята, видно, свадьбу гуляли, были их поцелуи, словно по сердцу нож. Молодые ребята, видно, свадьбу гуляли, были их поцелуи, словно по сердцу нож. Вспоминал он про Лену, как друг друга любили, как она обещала, что всегда будет ждать. Может, лучше его бы там в плену и убили, чем обузой такою для жены его стать. Может, лучше его бы там в плену и убили, чем обузой такою для жены его стать. Тут сержанта невеста поманила шампанским, и жених добродушно с ним завел разговор. Из стаканчиков легких они пили по-братски, и сержант им поведал, как он жил до сих пор. Из стаканчиков легких они пили по-братски, и сержант им поведал, как он жил до сих пор. И доверившись сразу незнакомым ребятам, хоть 3 года не мог он доверять никому. Про письмо свое к Лене рассказал им солдатик, мол, зачем ей безногий и контуженный муж. Про письмо свое к Лене рассказал им солдатик, мол, зачем ей безногий и контуженный муж. Он писал ей о дубе, что на их остановке, где он с нею встречался раз, наверное, 100. Если все-таки нужен ей такой он безногий, пусть повесит на ветку бирюзовый платок. Если все-таки нужен ей такой он безногий, пусть повесит на ветку бирюзовый платок. Ну а коли на дубе он платка не увидит, просто мимо проедет, и свободна она. Он понять ее сможет и не будет в обиде, ведь 3 года о муже не могла она знать. Он понять ее сможет и не будет в обиде, ведь 3 года о муже не могла она знать. Ждали все с нетерпением остановки у дуба, скоро за поворотом им откроется он. А сержант в напряженье, все кусал свои губы и боялся, что сердце скоро выскочит вон. А сержант в напряженье все кусал свои губы и боялся, что сердце скоро выскочит вон. И когда он увидел дух своими глазами, он смотрел чуть не плача, лбом прижавшись к стеклу. Был тот дух одинокий, весь увешан платками, и сиял бирюзою сквозь осеннюю мглу. Был тот дух одинокий, весь увешан платками, и сиял бирюзою сквозь осеннюю мглу.